Estamos aqui.
Да, сам спикирую. Да.
Ребята,
Всем привет.
Филадельфии 3 года и 9 месяцев трезвости.
Да, всем привет. Тарас Алкоголик из Филадельфии. Мой день трезвости 30 июля 2018 года. И спасибо всем, ребята, что пригласили меня спикерить. Это большая честь для меня. И я не готовлюсь к спикерским обычно. Вообще был такой опыт, первую спикерскую я вживую здесь в американском сообществе. Я набросал себе, как всегда, как профессионально, так список, о чем говорить, абсолютно все это было не нужно. Так что что получится, то, значит, так, я отдаю все Богу, высшей силе, своей высшей силе, и как получится, то получится. Это все, что я буду говорить, это мой личный опыт, и стараюсь тот личный опыт и то, что я вынес из своего выздоровления. Да, и еще раз. И меня зовут Тарас, я алкоголик из Филадельфии. И, значит, особо не хочу говорить много о болезни. Чуть-чуть расскажу, кто и откуда. И будем больше, я надеюсь, больше говорить о шагах, да, о нашей программе. О том, как и что, где я был, что произошло и где я сейчас. Я родился в Украине, в городе Харьков, когда был совсем маленький, до года я приехал в Черновцы. В Черновцах я жил до 14-15 лет, потом переехал в Запорожье, и потом я переехал в Винницу. С Винницы я уехал в США 25 лет назад. С тех пор проживаю в США. История, то есть часто я слышу спикерских, люди говорят, что вспоминают свой первый глоток алкоголя. У меня такого не было, чтобы я вот долго думал об этом, даже вспоминал, как-то завидно, люди помнят это, я нет. И я абсолютно не помню, когда, где и как я начал употреблять алкоголь. Я не помню этого чувства, что прямо таки вау. Я был обычный нормальный пацан, который во дворе, я в школе где-то, мы, наверное, где-то что-то нашли, какое-то пиво, наверное, я не помню, здесь можно называть название напитков, в книге, во всяком случае, это везде там. И какой-то алкоголь мы находили, что-то или что-то где-то употребляли, это было... Ничего особенного в этом не было, я не видел. Абсолютно, ничем не выделялся. Наркотики я не употреблял, этой истории тоже у меня особо нету. Но как-то было так, что стиль жизни, в который как бы я влился, был очень активный, я любил погулять со своими сверстниками, не только, посещали какие-то дискотеки, какие-то рестораны, что-то где-то находили, эти собирали, употребляли, и, ну, ничего особенного, я был абсолютно такой же, как все остальные ребята, которые вокруг меня, может, это я собирал вокруг себя, таких не знаю, но ничего особенного. Алкоголь был, вот, реально стилем жизни, который ничего плохого я в этом не видел, не чувствовал. Наверное, первое, одно из первых вещей, что это вещь, которая должна присутствовать в жизни любого человека, и я от этого не отказывался. Если у меня возникали, я помню, какие-то там с бодуна, какие-то вещи, где-то я перепивал, говорю, я слышал один ответ в обществе, ты не умеешь пить. Ну, раз я не умею пить, значит, что я должен делать? Учиться пить. Все правильно, очень логический ответ. И я все время старался учиться пить. И вот эти все способы наши пить по возрастающей, да, кушать там сало до или там что-то до и после, не мешать одно с другим, но всем известные такие вещи старался применять. И было времена, я вот где-то мне было лет 18-19, я словил себя на том, что я пришел с гулян, то есть с вечеринки поздно ночью, и я понял, что мне мало. Вот мне мало, мне надо добавить. Я еще не допил свое, как у нас говорят. И я полез, это было где-то в Запорожье, вышел ночью на улицу, полез, если кто-то помнит, это, наверное, 90-й год. Первые железные ларьки, и я со своей умной пьяной головой думаю, полезу я в этот ларек, вдруг там что-то из товара вот этого, который ассортимент алкогольного есть. Ну, конечно, это ничего не получилось, эти заваренные железные штучки, что там зубами открыл. Я не понял, но почему я об этом говорю? Потому что это было первое вот такое яркое представление, что алкоголь и желание выпить вело меня к каким-то сумасшедшим правонарушениям. Да? Мало того, что менты могли меня там выловить и отдубасить, да? Или хозяева могли выловить и просто там ломать. Ну, в общем, у меня абсолютно не работала никакая вот эта вот предохранительные механизмы, логика или какая-то. Вот тут вот я думаю, что в какой-то степени я осознал, что есть проблема, но очень быстро отмахнулся от этого и продолжал делать свое дело. То есть все вечеринки, все, наверное, тоже я так думаю, что все равно на тот момент по молодым годам недостаток денег, когда я был студентом, все-таки спасал в какой-то мере, что я не мог бухать столько, сколько я хотел. То есть определенное количество. Я не мог купить столько, сколько я хочу. То есть алкоголя что-то. И это всегда было как-то материально лимитировано какой-то период. Возможности не упускал. Я учился в мединституте, в Запорожском мединституте. С первого курса меня отчислили за прогулы. Прогулы с чем связаны? Я занимался больше тем, что, как доктор Баб, да, веселился больше, чем употреблял больше, чем занимался. Соответственно, я был отчислен. Потом я восстановился в Винницкий мединститут. И тоже я очень громко шумел там. И все-таки тоже меня отчислили второй раз. С института, и я опять через год только смог восстановиться. Я делал все легальное, нелегальное, чтобы как-то заработать деньги и чтобы кормить свою болезнь, чтобы каким-то макаром заработать вот эти вот пару копеек и купить что-то и употребить, веселиться, да, как я думал на тот момент. Очень такая бурная, энергичная деятельность у меня была вокруг этого всего. Бедные мои деканы и ректор точно меня помнят очень хорошо. До сих пор я это. И в какой-то момент, мне было 23 года, я решил остепениться. Опять же, как мы принимаем очень мудрые решения, как мы можем контролировать свой алкоголизм. И я женился, и это был прекрасный повод. Ну, все, остепенился. Но это мне не помогло. Что получилось, что я поменял стиль употребления. Вместо того, чтобы там где-то гулять по общежитиям, где-то шариться, я стал употреблять дома, по выходным, да, как культурный человек. Тоже вспоминаю, со своим другом сидим, то есть женатый друг, мы встречаемся с семьями, и мы никак вот эту бутылку, нас жены никак от нее там не могут отогнать. Да, это бесполезно. Пока одна не увидела, как говорили, никто не успокоится. Когда одного видели, мы шли за другим, зачем, пока возможно было. И вокруг меня собирались такие же, то есть люди, соответственно, как и я. И где-то в 24-25 я переехал в Америку. Тоже, казалось бы, вот все, новая жизнь. Алкоголь абсолютно... это все прекращается, надо целенаправленно заниматься становлением на ноги и все остальные вещи. Через неделю я уже шел по Бруклину с банкой пива в руках, и люди почему-то на меня смотрели. Я объясню, почему они меня смотрели. Потому что не запрещено было в США, в отличие от Украины на тот момент, употреблять алкогольные напитки вот так просто на улице. За это можно было, то есть, загреметь, опять, штраф и так далее, могли арестовать. Но я об этом не знал, и на моем пути не встретилась полиция. Потом я только понял, почему люди на меня смотрят так очень странно. Это через неделю. Через две недели я уже нарыл алкоголь и нарылся бутыльника, и я уже... Мое употребление было по выходным. Я чистосердечно думал, что я тяжело работаю, значит, я имею полное право употреблять. Я вспоминаю эти все проснувшихся с бодунища, вот эти все, эта вся красота после перепоев. И через год-другой я купил машину. Я тут же начал ездить пьяным на машине, тут же, автоматически. То есть даже не то, чтобы я где-то подумал, что надо подучиться или что. Я ездил на машине уже часто, скажем, были такие эти, когда ездил на машине пьяным. Но это только усиливалось годами. Я потом, получилась такая фаза, переехал в Филадельфию. Через год-полтора интересная такая фаза была, когда для меня, вот у нас в большой книге пишется, алкоголь для меня перестал быть чем-то особенным, он стал частью моей жизни. Интересно так было, что я переехал в Филадельфию, и тут где-то я не нашел каких-то магазинов, которые продают слабый алкоголь, да, по маленьким, по одной бутылке, по шесть бутылочек, да. Я нашел сразу где-то магазин, который продает ящиками. Да, было такие вот это. И я притащил тут же ящик. Жена спрашивает, ты что? Говорю, а меньше не продают. И получилось, что у меня стали аккумулироваться просто слабый алкоголь. Пьем ящиками дома. Я посмотрел вокруг. И я видел то, что я хотел видеть. Что люди вокруг употребляют везде и всегда. После работы идут и употребляют. И это... такая картинка с телевизора, что я после работы могу сесть на диван, взять там свой алкоголь и спокойно смотреть телевизор. Для меня алкоголь стал ежедневным, то есть ничем особенным. Мне не нужен был праздник. Абсолютно. Долгие годы я просидел на вот этом слабом алкоголе, постоянно мне не нужен был праздник, мне не нужны были компании, мне не надо было ждать дня рождения или чего-то там, выходных, у меня он был всегда. Помню это ужасное чувство, когда я еду с работы, 4 часа вечера еду на машине с работы, и подъезжая к дому, у меня ближе к дому уже вот тут вот стоит комок в горле. И вот этот комок, который я не могу проглотить, это чувство. И подъезжая к дому, я уже прихожу в гараж и вот делаю вот этот первый глоток, который, фух, все. Я говорю, ну это ж у тебя стресс на работе, это все остальное стресс. Я ездил в гости к друзьям куда-то и ставил ящик пива себе в багажник. Я ездил со своим бухлом постоянно, чтобы прийти в гости со своим бухлом, чтобы, не дай бог, у кого-то что-то не окажется, чтобы я не оказался там трезвым, чтобы не общаться, не жить трезво. И потом, это было очень долго, это было лет, наверное, 8, 10, 8, наверное. когда перед тем, как родились дети. Дети родились, у меня двойня родилась сразу в 2005 году, и времени не было сидеть уже все, распевать там, прохлаждаться на диване, то есть какие-то обязанности все-таки. Я функционировал еще как-то, работа, семья, все. И не было времени, и тут у меня появилась такая прекрасная возможность переключить свой алкоголизм на более крепкие напитки. У меня разбилась сестра родная в автокатастрофе. И я, для меня как-то вот этот момент был. Маленькие дети, 6 месяцев, сестра сбилась. И как-то меня вот четко я помню, когда я начал употреблять крепкие алкогольные, то есть водку эту, которая стояла постоянно. Заменилась моментально. Чем это мне было? Мне не надо сидеть, я могу пробегать, дернуть, побежал дальше по своим делам. То есть я потребление алкоголя все снизил, то есть уменьшил до более эффективного. Как себя затолкнуть вот этот вот кайф как можно быстрее и как можно, то есть сразу к цели. И через какое-то время я понял, что у меня проблема. Каждый раз я приехал с работы, думаю, сегодня я не пью, останавливаюсь в магазине, беру бутылку 0,75, говорю, я же ее всю не буду пить. Я же чуть-чуть перед ужином, и все. На следующий день повторялось то же самое. Так каждый день. Если выдавались дни, дни выдавались сухие, только потому что мне было настолько хреново от предыдущего дня, что реально ничего не мог, просто не мог. Я обратился к психиатрам, которые выписали таблетки мне, антабьюз, я как-то пытался держаться, продержался не помню сколько месяцев, все не помогло. Я начал играться с этими таблетками, принимать их, не принимать, потом высчитывать дни, сколько я их не принимал, подменять. Короче, вот этот весь цирк, дурить всех и себя, что я типа не пью и сам подбухивать где-то. Меня же, конечно, не устраивало вот это малое потребление алкоголя, мне надо было больше. Вот больше. И в итоге я себя очередное безумие, что я стою над раковиной ванны с бутылкой. Я, во мне вот эти антабьюз, которые называются дизульфира, кажется, не помню. Ну, то, что вкалывают обычно, да, то, что... И я уже долго принимаю, чтобы в организме у меня такой хороший уровень, что я там такие эффекты, что ты умрешь, ты можешь задохнуться, там вот это вот морда опухает, все, отекаешь весь, там остановка дыхания. Мне пофиг. Я стою над умывальником, заливаю в себя крепкий алкогольный напиток, меня оно назад. Глаза в крови, то есть лопались сосуды, вот такая вот пачка красная, все, я задыхаюсь, но я заливаю в себя алкоголь и прошу о том, что, Боже, пусть только лишь бы осталось хоть чуть-чуть что-то внутри, потому что меня выворачивает. Вот это была такая яркая картинка безумия. Я пробовал очень много вещей, все препараты, которые существуют в Америке, в Европе, везде я пробовал. Уколы, вот эта подшивка, все, ну, абсолютно все. Я ходил к психологам, к психиатрам. И не хочу говорить, что оно не помогает вообще, никакой критики в отношении психологов и психиатров, и врачей. Просто я тот тип алкоголика, которому это не помогло. Как говорится, описывается в книге. И я ходил к экстрасенсам. Экстрасенс, кстати, интересно, мне помог самый длительный, большее я держался, что-то там 8, ну около года где-то, что-то там 9 месяцев или больше даже, около года, я не помню. Ну все, как только это раскрылось, тот экстрасенс, я поехал к ним второй раз, уже все. Это проверено, что это не работает, и мои мозги знают, что это не работает. Они идут туда, где они были. И вот в 18 году, где-то 28-29 июля, и у меня запой длительный был. Я думал, что дней 7 я бухал, потом я посмотрел на Google, то есть Maps, на карты, и где я был, и что я делал, и сколько, куда я путешествовал, я же не помню. И я пил где-то дней 12, так, без остановки. О себе я говорил, но я ж тут всего лишь пару дней побухал. И, кстати, это интересная вещь, потому что это помогало мне смотреть правду на свой алкоголизм. Я все время думал, что я меньше пью, чем это было на самом деле. Когда и потом я проверил себя. Интересная вещь, что я пошел, ну, тот же, допустим, май такого-то года или всю весну я не пил, я был хорошим мальчиком, типа. Я пошел в Google карты, посмотрел, где я был, где я останавливался, и четко видно, а вот тут ты остановился возле алкогольного магазина, тут это. И мне, я свято верил, что я не пил в то время. Я свято верил. Настолько вот это вот безумие, я не могу доверять себе, я не мог доверять своей памяти. А это страшно тем, что когда я говорю, когда у меня решение первого шага поднять одну рюмочку, у меня возвращается какой-то опыт, где я вспоминаю, ну, Тарас, ты ж помнишь, что дата была, ты выпил одну, и тебе ничего не было. Но я потом понял, что такого не было. Моя голова реально придумывала эти вещи. Мой мозг реально вытирал какие-то участки, чтобы оправдывать вот этот вот мою первую рюмку. Или я себе говорил о том, что ну вот когда-то в один день ты выпил один там бокальчик, да, или рюмочку, или что-то там, да. Да, но когда я смотрю, это было только начало моего запоя. Да, это было один. Но я автоматически, но я забыл, вытирал из памяти весь негативный опыт, все последующее. Вот что это важно, почему это важно для первого шага. И вот 29 числа я сидел со своим, то есть родственником, и сидел, и все, у меня было, все было, но у меня ничего не было. Я не знал, когда я открою глаза, ребята, и у меня не будет ни семьи, тут ни дома, ни работы. Я выходил с утра, смотрел, машина на месте, целая. Потому что я не знаю, куда я ездил. Я ездил с детьми, возил детей пьяным. Были случаи, что-то отвез их на музыку и забыл там. Потому что я не помню, не понимал, где я нахожусь вообще. У меня был случай на работе, я тоже так чуть-чуть, башка отключилась, меня по скорой забрали. Потому что уровень алкоголя был постоянно в таком этом, что у меня мозги не выдерживали, уже крыша ехала. То есть я конкретно был уже на днище. Если у меня что-то материальное осталось, это не потому, что это моя заслуга. Меня Бог чудом спас. И вот я пошел по списку, что я делаю, что мне делать. Я подумал, ну, я посчитал себя уже конченным человеком тому времени. И я подумал, ну, для того, чтобы быть полностью уверенным, что мне ничего не поможет, мне нужно проверить. И вот я шел по списку, что я делал для того, чтобы бросить пить. Ну, вся помощь врачебная, неврачебная, то есть все, я перешел. И последнее, что оставалось в списке, АА. Мне предлагали часто и много другие, но я отмахивался, во-первых, о чем я буду с этими людьми говорить. Да, я, во-первых, это в другой стране, это другие, они другие, я другой. Да не важно, в другой стране, в другой. Вот это вот понятие «я другой», вот это вот четко меня держало в стороне. Я не буду говорить с друзьями об этом, а что я буду говорить с чужими людьми об этом? Вообще не имело никакого смысла. И Но все-таки, чтобы честным быть перед самим собой, так сказать всем, даже не перед самим собой, наверное, показать всем, вот я все пробовал, я ничего с этим не могу сделать. Мне надо было попробовать действительно все. И это было последним пунктом. Я пришел в американскую группу здесь рядом, Саутгемптон, в Пенсильвании, в пригород Филадельфии. И я шел как сдаваться, понимаете, вот чувство сдаваться, вот все. Вот. Когда я шел с таким чувством, как будто я приду, и мне сейчас что-то отрежут, очень важную часть тела. Вот, вот все, блин. Все, Тарас, отгуляли, пошли, котик тебя сейчас, и все. Будешь ходить такой. И я вот с таким чувством, вот этим вот опущенным шел, пришел на группы. Было много людей, человек 60 в американской группе. И все говорили, садись, оставайся. И я остался, я начал слушать, я начал просто смотрел вокруг, много людей очень разных, разных национальностей, наверное, расы, возраста, положения. И мне это стало интересно, почему эти все люди. Не потому что я нашел, наверное, тех, кто похож на меня, а тех, кто не похож на меня. Мне, если это помогло не одному типу людей, а вот всем, наверное, это стоит попробовать и прислушаться. То есть меня впечатлило, конечно, сроки трезвости людей. Для меня это была фантастика. Я не говорю уже там о 10 лет и больше. Там мне просто там, год, три я смотрел, люди такие, как я, другие, молодые женщины, мужчины, почему-то улыбались, были, как-то могли существовать без алкоголя. Меня это заинтересовало. Я остался, мне сказали, не пей и приходи еще. Все, что я должен делать, приходить на группу. Это первое. И я ходил каждый день, 90 групп, 90 дней, это для меня было начало. И я ходил на группы, на втором собрании я встретил своего спонсора, русскоязычного, единственный еще один русскоязычный человек на группе был. И он стал моим спонсором. Мне сразу же дали 20 телефонов, говорят, звони. Наши все... наши инструменты, которые у нас есть, да, одно из них звонит, да, тут же. Мне дали литературу, мне дали все, мне сказали звони. Все, что тебе надо, звонить. Хочешь пить, звони. Если что-то надо делать, лучше ничего не делать, звони. Почему ничего не делать? Потому что все, что ты будешь делать, как делал это раньше. Лучше ничего не делать, звони, спрашивай. Я не звонил. Американцев. Я звонил только одному спонсору, и то не часто. У меня было все равно это, я сам все смогу. Слава Богу, что у меня так прошло. Это не моя заслуга, это чудо тоже. Через какое-то время я начал проходить, то есть как-то воспринимать шаги. Вот по первому шагу мы признали свое бессилие перед алкоголем, признали, что потеряли контроль над самим собой. Ребят, у меня первый шаг был, ну, миллион раз сам по себе. У меня миллион раз я просыпался и говорю, Тарас, тебе не надо было поднимать ту первую. У меня уже не было иллюзии, что у меня была там десятая лишняя, вот это вот лишнее. Это было в детстве. Это было, блин, простите меня, когда мне было тин, как говорят, до 20. Это было лишнее или перемешал, или водка не свежая, да? Что у нас там еще говорят, да? У меня эта иллюзия давно прошла. Я себе говорю, Тарас, ты же знаешь, что тебе нельзя вообще, от слова совсем, вообще нельзя. Твоя жизнь неуправляема, ты в заднице глубоко, очень. Я понимал, что если со мной еще жена, дети, это чудо, что, то есть не должно было это быть, я осознавал, да, глубину, блин, падения того, что это. Вот он, полностью разбитый. Что случалось? Это было в 6 часов утра. В 9 часов утра я уже стоял под магазином. Мой первый шаг ушел. Куда ушел, не знаю. Что я хочу сказать, не потому что программа не работает, а потому что это программа 12 шагов, а не одного шага. Один шаг, или два шага, или три шага, мне ничего не дадут сами по себе. У меня не было следующего ничего. И второй шаг был, пришли к убеждению, что сила более могущественная, чем мы, может вернуть нам здравомыслие. Но это здравомыслие было абстрактным понятием, но что мне может помочь только чудо, я это понимал четко. И я увидел в этих людях вот вокруг себя, что каким-то макаром, как у нас говорят, да, они это могут. И они говорят о какой-то силе. Вот тут у меня началась большая вот такой вот завис с Богом. Да? У меня Бог сразу такая вот эта штампованная, это как Санта-Клаус, да, то есть чувак с бородой, там Микеланджело нарисовал, там или распятие, или церковь, или вот штамп. И тут же, как у нас в книге описывается, религия это все. Бог для меня означало религия. Религия и все. У меня автоматически вырабатывалось вот как тоже, абсолютно как в книге, аж подташнивало от этого всего. Аж подташнивало. Ничего я слышать не хотел. Но я понимал, что я сдохну. Я, если пойду бухать, сдохну. И мне помог мой ко-спонсор. Мой спонсор, его опыт чуть-чуть, то есть был другим, он просто сказал, да просто проверь, вот все, типа я еврей, мне все равно какой Бог и так далее, и я все равно читаю со всеми Отче наш здесь и так далее, типа пофиг, поверь и все. Меня это не устраивало, как-то я не мог все равно скинуть опять эти шаблоны этого Санта-Клауса, да, опять у меня слово Бог сразу же вызывало какую-то антипатию, да. И я пошел к спонсору, у него 30 с лишним лет, трезвости, американец. И я его говорю, завис, не могу. Он говорит, слушай, Тарас, вот с тобой вообще вещи вот чудесные в жизни случались, говорит, вот когда ты называешь слово «удача». Говорю, ну, случались. Мало того, что если даже не считать удачей, что я живой, я в этих комнатах, и сколько раз я реально проскальзывал, вместо, чтобы не сдохнуть, да, не считая вождения за рулем, остальные связанные с алкоголем вещи, реально, как меня проносило, просто абсолютно другие вещи, которые я говорил, слава Богу, или я просто что-то в моей жизни случались, такое, что не могло случиться, оно не могло. Вот не могло по всем каким-то теориям вероятности. Абсолютно не могло. И оно случалось. Он говорит, знаешь что, пойди домой, продумай, пособери вот это вот все. И вернись, мы поговорим. Я вернулся, он говорит, так вот, вот собери вот эти вот все вещи, вот как маленькие пузырики, да, вот. В один большой вот этот вот объем. Как только ты будешь думать о высшей силе, вспоминай об этих всех вещах, которые происходили с тобой в жизни, включая то, что ты пришел в эти комнаты, то, что ты сейчас живой и не пьешь. Я говорю, окей. Он говорит, теперь видишь, пусть это будет твоей высшей силой. Если это высшая сила, твоя вот эта вот, скомбинированная из кусочков, да? Она тебя не пришибла до этого, до 45 лет. Так, может, давай мы как-то попытаемся. Все, что ты делал, у тебя не очень хорошо получилось, потому что ты здесь. Да? Это, мы не на Грэмми здесь и не на Оскаре. Да? Мы в ААА. Он говорит, так давай, может, чуть-чуть попробуем, испытаем вот эту вот силу, вот это то, что твою удачу, назовем удачей, да? Испытаем ее чуть-чуть. Он говорит, давай попробуем ей довериться. Просто посмотрим, как она. Для начала. Она же тебя не хотела, эта сила, убить. Она даже тебя спасала. Давай чуть-чуть ей доверимся. И вот так у меня проскользнул быстренько третий шаг. С четвертым шагом все просто и непросто. Я тянул 3 месяца, наверное. Я ходил и говорил спонсору, что я пишу. 3 месяца я линеял в тетрадку все. На 4 колонки, на 5 колонок. Записал папа, мама, сестра, жена, дети. Все максимум, что мне хватило. Потом я сел реально, за 3-4 часа я все написал, четвертый шаг. Это столько, сколько занимает реально написание. Что я усвоил из четвертого шага? Думать о четвертом шаге ни хрена не помогает. Ребята, вообще не думайте. Из того, что я думал о четвертом шаге, ничего не пошло в тетрадку. Ничего. Я лежал вечерами, обдумывал, как я напишу, какую обиду, какую, простите меня, там, женщину я напишу. И это, вы думаете, что-то из того, что я думал, попало, вот реально было написано? Нет. Ничего. Надо думать с ручкой в руках. Это эффективно, это работает. Я считаю, четвертый шаг – это вообще один, то есть, да, не все мои любимые шаги, но четвертый шаг, я обалдел, насколько это круто, ребят. Вот иметь возможность посмотреть непредвзято, пронаблюдать за своим поведением. Это реально научный эксперимент. Я лаборант и наблюдаю там за крысами, да, допустим. Они бегают по этим коридорчикам. Это мои мысли. Вот там, бегают там, да. А я сижу и записываю, как я себя веду, как крысы эти вот там подопытные ведут себя в определенных ситуациях. Мне удалось себя, вот лаборант же не будет эмоционально там реагировать, что крыса что-то сделала, или съела, или не съела, или там нажимает на рычажок, или нет. Нет. Так и я абсолютно абстрагировался и записал как научный эксперимент. Что-то раз делает в определенных ситуациях. Какие вещи вам, какие струны во мне трогают. Это реально, там сколько, 6 чувств, да, как на гитаре, или 7. А, это случается, вот пам, играем эти струны, пам-пам-пам, да. А, что-то другое случается, играем эти струны, пам-пам-пам, отмечаем, да. У меня простая таблица была, американская, с крестиками можно отметить вещи, которые меня затрагивают. Очень просто. И мне очень это понравилось. Потом у меня был 5-й шаг. Где-то 4, наверное, 5 часов я говорил со спонсором. У меня после 5-го шага было ощущение вот этого духовного пробуждения. Первое вот это, о которой волне говорят, да, в книге, что после 5-го шага, возможно, будет. У меня было. Как оно было, я опишу свое. Мы сидели в парке осенью, и, то есть 5 часов мы просидели, взяли стульчики со спонсором, он меня это выслушал как-то. И я, когда шел назад, вот у меня просто поменялась картинка, у меня, как вам написать, вот вы в магазин электроники ходили, да, наверное, все видели вот телевизоры, да, идешь по ряду телевизоры, и тут в конце вот этот телевизор супер картинкой, да, вот абсолютно яркой, ты так, и тогда ты понимаешь, насколько вот это, что все остальное фигня. Вот у меня вот было вот эти вот цвета, небо, все вокруг, вот стало вот этот вот high definition, как, высокого разрешения. Это мой личный опыт. И Далее я пошел по шагам. То есть дальше я взял час отдыха, да, медитации после этого. И я тут же прыгнул. В этот же день я прыгнул на 6-7 шаг. У нас один параграф в большой книге, но я сразу же схватил 12-12 и еще послушал пару спикерских американских. И 6-7 шаг для меня так хорошо зашли. Но мой спонсор говорит, ты сел уже, к вечеру он говорит, ты уже сел писать 8-й, выписывать людей. Я говорю, да, сейчас выписываю опять. Я тянул неделю где-то. Но в итоге написал. Спонсор отмел. То, что я думал, что я должен делать 9-й шаг, оказалось не так. 9-ка, то есть это абсолютно не то. 90% то, что я думал, мне нужно сделать или сказать, или пойти, или это оказалось неправда. У нас также говорят в книге, что в 9 из 10 случаев то, что вы ожидаете от 9-ки, будет не так. И это так и есть из моего собственного опыта. Мне сказали не идти к людям, не разыскивать людей, которых я думал, что мне нужно достать. Там, женщину, которую я там видел 30 лет назад, да, мне надо было ее найти в моей голове, стучаться в дверь и это, там, говорить там. Спонсор говорит, а что ты от себя такого мнения, что тебя, блядь, вообще помнят? Что думаешь, ты такой крутой чел, блин, придешь к женщине, допустим, замужем, дети, и ты будешь, вот я стою, прости меня, что я разбил тебе сердце. Да ты что, охренел, кто ты такой? Может, тебя, то сказать, может, после тебя перекрестились просто. И забыли уже 20 лет назад. И я понял, что такие вещи не стоят, и вот только спонсор может взглянуть на это непредвзято. Каждая 9-ка должна обсуждаться со спонсором, чтобы не было еще более, чтобы я не делал 9-ку на 9-ку. Вещи, у меня там единственная материальная 9-ка была, мне спонсор сказал, нет, ни в коем случае не ходи туда, не отдавай. Там было пару сотен, что-то такое, и это было связано еще в Украине с какими-то криминальными делами, и он говорит, вообще забудь. Я же хотел идти искать, что-то делать по этому поводу. Он сказал, забудь. А другие вещи, которые он мне сказал, пойти и сделать. Еще одна материальная 9-ка у меня, там я что-то в магазине там намутил, то есть одно старое сдал, новое забрал, там, короче, перемутил в магазине, он мне сказал компенсировать, я перевел деньги за это. На счет магазина. В больших магазинах в Америке есть специальные счета, в которых можно, ты можешь так компенсировать вещи. Основным для меня из 9-ок были 9-ки, пожизненные 9-ки, life amends моим детям, моей жене, моей маме. И это самые простые, самые сложные, потому что те скажут, да ничего, сынок, да ничего, дорогой, все нормально, главное, чтобы ты не пил. Да, и я так, о, герой, опять это моя заслуга. Я не пью. Я не пью. Фигня, потому что это не 9-ка близким. Это пожизненная 9-ка, когда я своим поведением компенсирую. А что я компенсирую детям? Я компенсирую детям то, что у них не было отца. Я их украл у них отца. Те моменты, когда я бухал, что я компенсирую жене, да? Я украл мужа, украл любовника у жены, да? Пока бухал здесь, да? У родителей украл сына. Как я могу это компенсировать? Это не один раз. И мне спрашивать даже не надо, как я тебе могу компенсировать. Я должен это быть мужем, я должен быть сыном, я должен быть отцом. Очень долго. По срокам, по жизни. 10-11 очень интересно, гуляют такие распространенные версии, 10-го аудио, там, запись, 11-й шаг, утренняя медитация. О, мне так понравилось вначале, я слушал, потом я просто понял, что я слушаю музыку, а моя башка работает, уже прорабатывает план действий мой на сегодня, то есть абсолютно...
Тарас. Да. 5 минут у нас.
Да, 5 минут, я заканчиваю. То есть в 10-м шаге мы прорабатываем основной упор на 10-м шаге. Это для меня не косячить, не делать новых девяток. Да? Использовать инструменты четверки, чтобы узнать свои дефекты характера. И вот тут приходит 6-7 шаг, работа над дефектами на ежедневной основе. Вот и десятка. 11-й шаг заключается в том, что я должен углублять свои отношения с Богом. Если я не общаюсь с кем-то, если я с кем-то не говорю, если я не буду говорить с кем-то из вас, у нас не будет отношений, правильно? Если я не буду пытаться звонить, говорить, да, не будет. Как же у меня отношений с моей высшей силой не будет, если я не буду пытаться говорить? Если я буду продолжать говорить себе, ой, Тарас, какие медитации, что тоже йога, там, блин, не могу я остановить свои скакуны в голове, да, там, или тараканов у кого-то. И не могу остановить, и вот мне надо, я это заброшу. Нет, этим надо заниматься, отношения нужно строить. Как это делать? Ребята, это сугубо интимная вещь. Сугубо интимно. Кто-то ходит, кто-то лежит, кто-то сидит, кто-то дремает. Не знаю. А неправильно это делать? Как это не делать это? Не пытаться, не делать, не искать своего способа. Если я не буду говорить со своим Богом, у меня не будет отношений. Если я не буду думать об этом, молиться, молитва тоже. Да какая разница, какая молитва? У нас молитвы даны. Вы что, реально думаете, что Бога волнует, на каком вы языке молитву сказали, как вы поставили слова? Скакуда, отсюда или отсюда? Не имеет значения. Это отношение. Нужно начинать этот разговор. Этот разговор должен быть не эгоистический. Я должен убирать свое эго из этого разговора. И больше слушать. Вот и 11-й шаг. И 12-й, для меня основное в 12-м, часто люди говорят о 12-м, когда говорят, вот я ходил в больничку, я ходил туда, я там алкаша привел, это 12-й шаг. Для меня 12-й шаг начинается с того, что чуть-чуть по-другому. Применять эти принципы, то есть какие принципы, от 1 до 12 во всех моих делах. Во всех. Работа, дом, везде. На ежедневной основе. То есть я делаю шаги на ежедневной основе. Я просыпаюсь, говорю, Боже, спасибо, что я проснулся живой. Спасибо, что я проснулся не с бодунища. То есть трезвый. Следующее. Дай мне, пожалуйста, силы прожить этот день. И вдохновение, чтобы делать правильные вещи. Все. Если мне нужна... Единственная вещь, ребята, что мне надо, это мне нужны силы. То, что говорит второй шаг, да, первый, второй, что у меня их самого нету. У меня их нету, мне надо помнить. И мне надо просить только силы. Мне ничего больше не надо, ребят. Остальное все прибудет. Мне программа говорит, у тебя не было сил. Программа не говорит, что ты идиот, или что она говорит, у тебя нет сил. Ты неправильно распределяешь силы. Ты стоишь не по ветру. И вот этим Вот это надо делать на ежедневной основе. И в конце дня я благодарю Бога за то, что я остался трезвым. И такая вещь, 9 благодарностей, 3 Богу, 3 другим людям и 3 себе. Богу понятно, да, и это довольно легко делать благодарности Богу, да, все что угодно, да, скажи. Другим людям это учит меня тому, что быть, Бог работает через людей, и я живу в обществе, среди людей, и мне надо замечать вещи, как Бог действует через людей. Не все люди сволочи и твари, все равно, то есть, как говорится, Бог действует, доброта есть, мне надо видеть и прислушиваться, и смотреть, наблюдать за этим. И самое сложное – 3 благодарности себе. Что это мне дает? Это мне дает не оставаться на том же месте. Вот это вот программа действий. Был ли я сегодня лучшей версией самого себя? Прогресс, да, о котором мы говорим. Потому что все говорят, прогресс, несовершенство, когда на диване лежат. Типа я несовершенен. Ну вот примерно проверка, self-check такой. И, ну, это, в принципе, и все, ребята. Вот и спасибо вам еще раз за то, что пригласили сегодня трезво.
Тарас, спасибо тебе большое за спикерскую, спасибо за твой опыт, спасибо за то, что поделился им, спасибо за то, что поддерживаешь. Ребята, что, можно задавать вопросы, пишите в чате 3 единицы, или можно включить микрофон и задать Тарасу вопрос. Да, Катя. Включай микрофон.
Алло, привет, Тарас. Это Катя, алкоголик. Я вот хотела тебя спросить, как вообще в Америке, вот, потому что в Киеве здесь, ну, тоже вот, когда была реформа полиции, да, в Украине в целом, люди как бы прятались, да, они пили там, вот, ну, там алкоголь в пакетиках в общественных местах. Я так понимаю, это вообще как бы, ну, политически пришло вот из Америки. Мне просто интересно, ну, как вообще, ну, то есть, вот ты просто говорил, что у тебя был там опыт, да, ну, когда ты начал пить, на тебя люди смотрели удивленно. Вот. Хотелось бы вот это вот, ну, более детально, потому что у нас вот была там реформа тоже полиции и все остальное, но та же полиция сама пьет, как бы, потом врезается в меня, как бы, разбивает. Ну, то есть, я не говорю, что я святая, да, у меня там тоже 3 дня чистоты было, но тем не менее, да, когда полиция как бы сама не святая, то как бы, ну, очень грустно. А потом еще навешивает на меня, что я наркотики употребляла, хотя это, ну, бред.
Может, вопрос какой-то по теме, по выздоровлению.
По выздоровлению, Мариан, давай ты как бы, ну, спасибо, что там курируешь, ну, я вопрос задала.
Хорошо, я, спасибо. Катя, интересно, не знаю, откуда пришло к вам, с Америки, куда в Америку пришло. Просто скажу, Америка очень консервативная страна, особенно штат Пенсильвания. Тут много живет старообрядцев, и алкоголь не продавался по выходным. Если можно, микрофончик выключить. А, спасибо, эхо. Это просто почему так. Я не знаю, почему так. Просто были законы такие, и я их не соблюдал, поэтому на меня смотрели люди. То есть, и я вел к тому, что я без алкоголя не мог обходиться никакое более-менее мальское время и находил его в любой стране, в любое время, всегда и везде. По поводу с полицейскими, тут очень простой вопрос. Я так думаю, что это 4 непроработанная, это обида. И я тебе скажу то, что приблизительно написано в нашей книге, написано, что все люди больны. в одной или в той или другой мере. Все – это означает все. Полицейские, мой мама, моя папа, мои дети, моя жена. Все люди больны в этом мире. У нас, помимо этого, еще и алкоголизм. То есть люди духовно больны чем-то. То есть я... Пару вещей таких. Я не требую справедливости к другим и милости к себе, потому что меня здесь не должно быть. Я должен был сидеть в тюрьме сейчас, если по справедливости. Я должен сидеть в тюрьме. А Бог настолько милостлив, что я живой, еще с вами разговариваю, наслаждаюсь жизнью и так далее. Так если он милостив ко мне, почему не милостив другим? Почему? Во-вторых, я не могу лишать людей права совершать вот это вот, даже не право, это лишать, да, это право на ошибку. У каждого человека есть право совершать ошибку и учиться на этом опыте. У меня нету претензий, а почему так, а почему не так, а почему полиция так делает, а они должны, а почему политики делают так, а почему религиозные деятели делают так, почему происходят такие вещи, помимо того, что случилось с тобой, как... Я убрал себя из этих дискуссионных клубов. Опять же, вот эта вот ситуация, это чисто четверочная ситуация. Четверку, честно говорю, вот мой как бы это реально сесть, взять табличку четверки и прописать. Можешь прописать конкретно определенных офицеров, которые тебя там вовлечены, или полицию в целом. Как у нас это тоже возможно. Надеюсь, что ответил как-то.
Спасибо, Тарас. Там 3 единички поставил Сергей. Сереж, включай микрофон.
Привет всем. Сергей Алкоголик. Спасибо большое, Тарас, за спикерскую. Столько всего отозвалось. Спасибо. И как интересно работает это. Я еще вопрос этот подумал до этого. Ты уже стал на него отвечать. Это так интересные штуки происходят. Хотел спросить, с какой периодичностью ты делаешь инвентаризацию? Четверку. Спасибо.
Каждый день. Четверка, это десятка, это составлено из четверки. Смотрите, 6-7 шаг каждый день. Ребята, я со своими дефектами должен бороться каждый день. Бог у меня не заберет мои поломанные инстинкты. Их нужно перевоспитывать. Как я найду эти поломанные инстинкты, если не с четверкой? Я психую сегодня на кого-то. Куда мне с этим? Меня раздражает. Я открыл, прочитал новости. Меня, блядь, вынесло. Вынесло. Наорал на ребенка. Вынесло. Куда мне без четверки? Куда мне без основ, элементарных основ вот этих? Оно просто в компактном. Десятка что говорит? Продолжали инвентаризацию. По-английски там реально говорит. Продолжали инвентаризацию. Где мы ее начали? Мы как начали в четверке, так и не заканчиваем. Никогда. Вот эта таблица у меня в голове. Легкие вещи. Я тут же могу на ходу что-то сделать. Что ты сделал так, Тарас? Почему? Что тебя так дергает? Что такое? У меня в голове вот эти вот, прости меня, 7 колоночек, запомнить это после стольких лет и спонсорными, это у меня вот так стоит. Помимо этого, это десятка вот эта вечерняя. Или десятка есть там быстрая и после дня, да? Там несколько видов десяток описывается, кажется, 12 на 12. Вот это быстрое, когда я моментально себя ловлю, да, при помощи четверки. А что это меня коробит? А что я здесь? А что у меня обида возникает, да? А почему я себя веду с этой женщиной вот так? А что я хочу от нее, да? Помочь? Ага. Забыл тебе 25 страниц, что написал, да? Вот. Как это не четверка? Это четверка. Надеюсь, что ответил.
Спасибо, спасибо большое за ответ.
Так, следующие 3 единички у Анастасии. Настя, включай микрофон.
Всем привет, Настя, алкоголик. Спасибо большое за опыт. Такой вопрос. По моему наблюдению, что люди, которые до программы 12 шагов и после, это ну, абсолютно разные люди. И вот хотелось бы, как изменились твои отношения с твоей женой вот в программе? И как вот, и трансформировалась ли она там с помощью тебя, потому что, понимаешь, ну, как бы мне кажется, что если меняется один человек, то и меняется вся система взаимоотношений там в семье в целом. Поделись, пожалуйста.
Ну, да, спасибо большое, Настя, за вопрос интересный. Мне трудно так говорить по... Когда живешь с человеком постоянно, я 27 лет женат, и все стало спокойнее в семье вообще. Почему? Потому что алкоголик тот человек, который вокруг себя создает войну постоянно. Мертвая, вот выжженная земля вокруг меня всегда была. Этого нету. Жена как спокойнее. Конечно, у нее терпение сейчас это. Она абсолютно, я предложил, говорю, может, в Алалон сходишь? Еще в самом начале она говорит, ты больной, ты лечись. Все, намек понял. Я не настаиваю. То есть ничего, она видит, что я занимаюсь подспонсорами. Я очень много времени уделяю программе. Очень много. Значительную, то есть каждый день. Не с кем-то на телефоне, с подспонсорными, или просто, или на группе, или так. И, конечно, это съедает много часть дня, наверное, но она благодарен ей, что она понимает, что без этого невозможно. Я не могу. Новый я без этого всего невозможен. И ей, по ходу, я так думаю, нравлюсь, вот этот новый Тарас. Она мне говорит, то есть какие-то, ну, как сказать, комплименты, и я себе на свой счет их не переношу. Я всегда говорю, это не мне, это слава Богу, моего здесь ничего. Она говорит, да, слава Богу. Как она поменялась, я не замечаю. Спокойнее стали люди. Все вокруг меня стало спокойнее. Люди опираются на меня. Она реально опирается на меня. Сейчас во всех ситуациях жизни, там, рабочих, что-то, она приходит ко мне за советом. Потому что она слышит на телефоне, что ко мне десятки других людей, если не суть, обращаются с теми же проблемами. Ребята, наши проблемы ничем не отличаются от проблем других людей. Проблема в том, что другие, то есть не проблема или, наверное, разница в том, что другие люди не идут бухать по каждому поводу, а мы идем. Вот и вся разница. Вы что думаете, другие люди не плачут, не огорчаются, не радуются, их не прет, их не колбасит. Со всеми случается, но как-то эти люди не идут сразу колдырить. Вот и все. И когда мы в программе как-то начинаем балансировать и более-менее удачно справляться с жизнью, это привлекательным становится, в том числе и для близких. Хочешь, не хочешь, мы становимся опорой вот этой вот. Люди наблюдают и просто видят, что в этом человеке есть опора. До этого этого не было. На меня нельзя было положиться. Ну, надеюсь, что ответил.
Спасибо тебе, Тарас. Альбатрос поставил свои 3 единички. Альбатрос, включай микрофон.
Всем привет, меня зовут Альбатрос, я алкоголик. Тарас, привет, рад тебя видеть.
Привет, привет, взаимно.
Да, давненько не встречались. Слушай, у меня вопрос по 10-й традиции. Очень сложная сейчас ситуация, ты знаешь, что у нас в стране творится. Вот, 10-я традиция говорит о том, что сообществу ЭЙ никогда не следует не придерживаться никакого мнения по вопросам, не относящимся к его деятельности. Поэтому имя ЭЙ не следует вовлекать в общественные дискуссии. Вот до какой степени на группе допустимо обсуждать ситуации, которые происходят в данный момент в стране? Вот у нас сейчас это очень сложная проблема. Есть группы, которые там буквально темы собрания от начала и до конца войны, есть группы, на которых вообще это не обсуждается. Вот ваш опыт, насколько вот такие различные политические ситуации допустимы в рамках ЭЙ, насколько недопустимы?
Спасибо большое, дорогой. Рад тебя видеть. Классная, классная вообще вещь, такая поднял. Я сам очень эмоционально вовлечен в это все. Как вы понимаете. Американцы говорят, я себя исключил из всех дискуссионных клубов. Есть места, где нужно что-то делать, да, вот туалет для одного, кухня для другого, это третьего. Я не готовлю еду в туалете, да. То есть это такие вот грубые, такой бы пример. И мы должны придерживаться, это может случиться всякое. Люди, когда делятся, могут что-то выдать, упомянуть. Это задача ведущего группы – возвращать вещи в свою струю. Да? Приведу пример, тоже такой интересный был. Люди приходят, говорят… Я не буду говорить о политике, потому что все политики козлы, и они все нас обманывают. То есть человек говорит, я не говорю о политике, но тут же берет и дает характеристику всем политикам. Или там вещи. То есть, или начинает вот советовать, что вы там все волнуетесь, перестаньте смотреть новости, новости все врут и все остальное. То есть отрицая, как бы, идя по направлению 10-й традиции, он тут же, человек ее нарушает, характеризуя. Ну, очень много историй разных. Мы стараемся. Я лично стараюсь. Что я могу сделать? Если кого-то там, кто-то что-то ляпнул. У меня единственное, взять паузу и молчать, чтобы тут же меня не сорвало. Если я пойду на какую-то группу, допустим, в русскоязычном, да, пространстве где-то там, и я слышу что-то, что меня рвет на части, мне что надо сделать? Что я могу сделать по этому поводу? А ничего, я могу контролировать свой язык. Я могу выйти, если мне так плохо, что у нас говорит программа, отойди от этой бутылки, отойди, не сиди возле нее. Для меня эти темы – это бутылка. Я начну бухать ими. И что у нас там говорится насчет праведного гнева? Оставим это людям, кто лучше с этим справляется. Да? Потому что весь мой гнев, ребята, он праведный. У меня ж неправедного гнева не бывает вообще. Я контролировать должен себя. Если мне это... Я рассказываю, как оно есть. Я исключил себя из группы, где есть такая дискуссия, где я чувствую, не чувствую себя в безопасности, я исключил себя из тех групп. Почему? Да потому что группа – это АА у нас, это единственное место, где мы можем чувствовать себя в безопасности, в комфорте, где никто нас не обидит, да, потому что мы уже побиты. И если я это не чувствую на этой группе, я ухожу. А могу ли я контролировать, что они это говорят и делают? Четвертый шаг. Все люди больны по-своему, да? Может, они не хотели. Зачем мне надо набираться новых четверок на какой-то группе? Как ведущий, когда я веду, я стараюсь придерживаться. Нарушаю ли я? Да, я нарушаю сам. Иногда в разговоре. У меня определенная точка зрения. Иногда вот это выносит планку, и я сам несу. Я иногда нарушаю. Я считаю это справедливым, и это, ну как же молчать здесь, правильно? Ну как тут молчать, я что? Наверное, я пытаюсь помнить, что это всего лишь это мое мнение, это, то есть мы не выражаем мнение. Как Билл Даблью говорил своей, да, вот это у него большая спикерская по традициям, да, он там очень четко объясняет. Там нету никакого двойного смысла в традициях, как применять такую-то традицию на кухне. Он ничего об этом не говорил. Может, он писал, но я не знаю, у меня мало опыта. Но то, что он говорил четко в нашем сообществе. У нас это единственное место в мире, где мы говорим только об одной вещи. Все. Если я хочу говорить о политике, у меня Facebook, и я буду там обкладывать всех херами и показывать это, и посылать туда, куда корабли идут, и так далее, и все. Там я буду, здесь я нет. Мне надо сохранить это место таким, где, куда бы я мог вернуться. Я говорю это место в целом. Надеюсь, что ответил.
Да, Тарас, спасибо огромное. Мне важно было сверить часы, как говорят. Я думал, не мое ли это своеволие, что я запрещаю на группах об этом говорить. Спасибо.
Нет, это...
Так, спасибо за ответ. Там Владислав еще поставил. Ярослав, прости, могу. Так, Владислав, задавай вопрос, включай микрофон.
Добрый вечер всем. У меня такой вопрос. Ведь все мы помним такое состояние кайфа, когда мы не перебирали алкоголем. Все мы это прекрасно знаем, и все мы осознавали то состояние веселья. И вот сейчас, вот, в принципе, я на этот путь вступил относительно недавно, ну, где-то неделю назад. И меня постоянно мучает этот вопрос в том, что, ну, вот я чуть-чуть выпью, и мне будет по кайфу. И вот эта вот тяга, вот она есть. И в то же самое время меня останавливает вопрос в том, что если я переберу, то мне будет пиздец на следующее утро. И вообще, в принципе, ничего хорошего не будет. У меня были периоды, когда я чувствовал себя нормально, то только 2 часа в сутки. Это когда я просто начинал пить. После того, как переходило определенное количество дозы, начинался отходняк, и это начинался капец. Вот как вы можете посоветовать, вот что с этим чувством делать? Я постоянно, каждый день у меня постоянно вопрос, а пойду-ка я в магазин сейчас возьму, что-то выпью. Но я пока спасаюсь сигаретами, вот, тянет выпить, лучше пойду я сигарету выкурю, это будет, по крайней мере, меньшим злом. И второй вопрос. Следует ли все-таки жене тоже дать эту книжку 12 шагов почитать, чтобы она понимала, что почем, и чтобы, в принципе, мы говорили на одном и том же языке? Большое спасибо за ответ.
Спасибо большое, Владислав. Добро пожаловать в сообщество.
Спасибо.
Оставайся с нами, дорогой. Все будет хорошо. И единственное, что требуется, ну как бы требуется, рекомендация, скажем, такая самая, что является основой, единственное, что является основой, это абсолютная честность с самим собой. Вот абсолютно, вот ты стоишь один, голый перед зеркалом, знаешь, скрыть нечего, Анна, как я говорю, вот один, никого нету, вот ты себе не соврешь, не расскажешь себе какой-то, вот, вот ты – это ты, вот такая честность абсолютно. И вот такая, вот задай себе вопрос, когда последний раз ты кайфовал, вот, когда последний раз ты безболезненно употребил? То, о чем я говорил спикерское. Я себе придумывал эти вещи уже, когда вот когда-то у меня был вот этот момент. Слушай, я годами уже честно пролетал вот это состояние, как скоростной поезд, станцию маленькую, знаешь? Вот этого кайфа, вот как ты вот четко описал, спасибо, классно, вот этот вот, вот эта вещь, вот это. Я уже пролетал ее просто на полной скорости. Никогда не останавливался на этой станции. Я не тот человек, и я должен это принять. У безногого ноги не вырастут. Соленый огурец свежим не станет. Это хреново, обидно, досадно и ладно. Те люди могут безболезненно сидеть и весь вечер тянуть бокал пива. А я нет, я не тот человек. Точка. Ох, как мне меня жалко. Теперь я никогда не буду пить. Блядь, ну я живой. Это не самое худшее, что может случиться в жизни, да? Надо смириться с этим. Вот в книге тоже написано, что это если я пересек эту черту употребления, я никогда не смогу. Никогда. Нам неизвестно случаев, когда человек становится и начинает нормально пить. Смотри, заметь, интересный точка. Нам никак неизвестны случаи, когда человек начинает употреблять нормально. Нам иногда известны случаи, что люди, которые много пили, останавливаются вообще. Нам такие случаи, мне такие случаи известны. Без анонимных алкоголиков. Они не такие алкоголики, как я, наверное. Люди много пьют и по-разному, но когда им говорят, что их жизни угрожает, вот все, они прекращают пить. И все. Но я не слышал о том, что они начинают пить культурно. Контролировать. Что означает пить культурно, это, Владислав, означает, что контролировано. Давай, ну честно, вот сам себе, мне не рассказывай, сам себе скажи, вот почитай, как мужик мужику с собой, поговори и скажи честно. Вот когда ты последний раз вот так вот красиво пил, да? Наверное, раз ты здесь, обычно сюда случайно не заходят, знаешь, дорогой.
Ну, сложно сказать, не помню я такого. Обычно это было где-то подворотня от семьи, там где-то скрылся, где-то там напился.
И все.
Ну, вот такое. А так, чтобы сесть культурно и выпить там бокальчик вина, ну, хотя, в принципе, у меня, может быть, какая-то дурацкая наявленная идея пока еще, ну,
есть.
Вернуться к какому-то культурному...
Это невозможно.
И, ну...
У нас такого опыта нету, коллективного опыта такого нет.
Все говорят невозможно, но, может быть, я это со временем пойму. Может быть.
Да, ну, у нас в первом шаге говорится, пожалуйста, хозяин, барин, у нас продолжай доказывать, почему необходимо достичь полного дна. В первом шаге написано, потому что никто, нормальный человек, не захочет следовать тем принципам, которые у нас есть. Просто так, от фонаря, помогать другим людям, следовать каким-то там духовным принципам, нахрен они кому-то нужны. Да никто не хочет это, никто. Пока не прижмет. Пока не прижмет. Так что... Это программа для тех, кто ее делает, а не для тех, кому она надо.
Хорошо, спасибо за ответ. А по поводу
жены? Да. ну, как тебе сказать, дать или не дать книгу? Книга там будет лежать, положи, скажи, и все. А ты же не можешь, читай книгу.
Ну, это понятно.
Понимаешь, то есть ты же не прячешь книгу от нее, я надеюсь.
Нет.
Ну вот, все. Поверь мне, она может даже не, она может уже прочитала, и ты еще не знаешь об этом. Понимаешь, тоже может быть. Всякое может быть. Я такие тоже истории знаю. Родители читали и продолжали говорить, иди в свою секту. Ну, все понимали, знаешь, то есть ты же не прячешь, так что все хорошо.
Все, спасибо за ответы. Хорошей ночи, тихой.
Спасибо.
Да. Тарас, спасибо тебе за то, что поделился с нами своим опытом. Спасибо за вопросы, ребята, всем.
Спасибо так, вам, напомню, что пригласили.
Спасибо, Тарас. Тогда, я думаю, можно выключить камеру, я буду заканчивать. И перейдем в чайную. Спасибо тебе большое.